«Более продолжительный визит, — сказал он, — может утомить барона. Нам пора идти. Искренне желаю, чтобы гость наш выздоровел, потому что, если я не ошибаюсь, прощение обид и христианское милосердие еще недостаточно проникли в его сердце и не приготовили его явиться перед его судьей». Все встали по примеру приора. Кристина в ту минуту, когда уходила, подошла к больному и протянула ему руку, которую он прижал к своим губам. «Выздоравливайте скорее, барон», — сказала она с волнением. «И клянусь вам, никто так не порадуется вашему выздоровлению, как я».
«Я выздоровею, Кристина», —
отвечал Ларош-Буассо.
«Да, я выздоровею, чтобы любить вас всегда и защищать против ваших тайных врагов».
Молодая владетельница замка быстро выдернула свою руку и пролепетала. «Я не могу принять в этих выражениях. Я не должна позволить вам думать».
Шум голосов и шагов, вдруг послышавшийся в передней, не дал ей докончить. Словно в той стороне случилось какое-нибудь важное происшествие. Посреди смутного шума раздавались жалобы и рыдания. Кавалер и сестра Маглаар пошли спросить о причине этого внезапного шума, когда любопытные вошли в комнату. Между ними виднелись главный лесничий Фаржо и лакей Гран-Пьер. Фаржо, совершенно протрезвившись, очень переменился со вчерашнего дня. Несмотря на его огромную толщину, все его движения имели лихорадочную живость. Лицо его было бледно, расстроено, орошено слезами, одежда покрыта грязью и еще сыра от дождя последней грозы. Гран-Пьер казался тоже расстроен и испуган. За ними толпились все гости замка с испуганным видом. Графиня де Боржак, раздраженная этим вторжением, побежала навстречу входившим. «Чего вы хотите?» — спросила она. «Зачем вы пришли сюда?»
«Ах, барышня, добрая барышня!» — сказал Фаржо, упав на колени. «Отомстите за мою дочь, мою бедную дочь! Говорят, что вы были очень добры к ней вчера вечером, между тем, как я, дурной отец, бездушный пьяница, был причиной ее несчастья. Но так как вы сами не можете уже ничего сделать для бедной Марион, отомстите за нее, по крайней мере. Отомстите за нее, умоляю вас!»
И горе, одержав верх над его крепкой организацией, вырвало у него отчаянные крики. Кристина начала предвидеть что-то ужасное. «Успокойтесь, Фаржо», — сказала она. «Что вы мне говорите о вашей дочери? Где она? Зачем она не пришла сегодня утром в замок, как обещала?»
«Она никогда уже не придет», — отвечал лесничий.
Кристина с беспокойством ждала объяснения этих слов. Взгляд ее упал на Гран-Пьера и как будто допрашивал его.
«Это не моя вина, клянусь вам», — сказал с отчаянием лакей, отвечая на этот немой вопрос. «Я буквально исполнил ваши приказания, но мое отсутствие продолжалось гораздо долее, нежели я думал. Ночь была темная, я несколько раз падал во враги, должен был вплавь перейти ручей. В Крансаке мне пришлось долго переговариваться, прежде чем я мог уговорить труса-трактирщика пойти со мной с его слугой и ослом. Когда мы возвращались, нас задержали тысячи препятствий, и когда, наконец, дошли до того места, где должны были найти лесничего и его дочь, уже начало светать, и несчастье совершилось давно».
«Какое несчастье?» — спросила Кристина. «Зачем вы не говорите, что случилось с Марион? Где она? Зачем я ее не вижу?»
«Она умерла», — прошептал Гран-Пьер.
Ее убила эта проклятая тварь! Живоданский зверь, черт его побери!» — закричал Фаржо.
Ноги Кристины подогнулись, и она упала почти без чувств в кресло. Тогда Гран-Пьер рассказал подробно, как Марион отказалась оставить своего пьяного отца, между тем, как он, Гран-Пьер, пошел за помощью в соседнюю деревню, и как, воротившись, нашел Марион мертвой и растерзанной недалеко от ее спящего отца.
«Да, да», — дико сказал Фаржо, — «я был только в нескольких шагах и не мог протянуть руки, не мог вскрикнуть для ее защиты. Я смутно помнил, что она звала меня на помощь, но свинцовый сон сковал меня, притом я был пьян. О, я очень наказан. Жена моя умерла с горя, а моя дочь, моя милая Марион. Зачем этот зверь не сожрал меня вместо нее, когда я ни к чему не годен на земле?»
Этот человек, столь пошлый, столь смешной в обыкновенных обстоятельствах жизни, был велик в эту минуту родительским чувством. Позже сознание в своих проступках, ужасные обстоятельства, сопровождавшие смерть его дочери, придавали его отчаянию самый ужасный характер. Его крики, его рыдания заставляли присутствующих трепетать и извлекали у них слезы. Графиня де Боржак более других была доступна подобным впечатлениям. Ее горесть, сдерживаемая желанием узнать все подробности этого ужасного происшествия, скоро должна была разразиться горячими порывами. «Уверены ли вы, по крайней мере, — спросила Кристина, — что один зверь?»
«О, на этот раз один зверь виноват», — сказал Гран-Пьер, угадавший ее мысль. «Сегодня утром, когда нашли тело, мы начали осматривать окрестности. Земля была влажной, и со всех сторон виднелись следы широких лап, но нигде не виделось человеческих следов. В нескольких сотнях шагах от того места, где случилось несчастье, мы приметили следы голой человеческой ноги возле следов волка. Мы преследовали их, но скоро потеряли в лесу. Человек и волк шли смело, как будто решились совсем оставить эту страну».
Фаржо слушал эти объяснения с мрачным видом.
«Милосердный Боже! — вскричал он. — Какое человеческое существо захотело бы сделать вред моей милой Марион? Она была так кратка и так добра. Ее все любили. Говорят о Жанно, моем бывшем слуге, но Жанно совершенно безвреден. Он только сам себя считает волком. Я мог сделать из него что хотел, говоря с ним с кротостью и потакая его помешательству. Жанно знал Марион с детства и скорее защитил бы ее от этого ужасного зверя. Да, да, это волк, виновник несчастья. Графиня, вы богаты и могущественны. Неужели вы не отомстите за мою дочь и не освободите ваше владение от зверя, опустошающего их?»
Эти последние слова